Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм, свастика, серп и молот. Американские эксперты о российских президентских выборах. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет о цыганах. И чем живут американские мусульмане. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире продолжение исторического исследования «Русский коллаборационизм». Автор и ведущий цикла Владимир Абаринов и его собеседник, историк Борис Ковалев, обсуждают сегодня тему экономической эксплуатации оккупированных советских территорий. Глава 10. Свастика, серп и молот. Часть 1.
Когда заходит речь об экономической политике Рейха на оккупированных восточных территориях, сразу вспоминаются сцены художественных фильмов, как немецкие солдаты ловят кур и поросят в русских деревнях и вообще всячески мародерствуют. На самом деле, для Германии вопрос стоял гораздо серьезнее. Несмотря на то, что на военную машину Гитлера работала вся промышленность оккупированной Европы, с экономической мощью США она соперничать не могла. Германии не хватало нефти, железной руды, редкоземельных металлов, многих других видов сырья. Материальные ресурсы были одной из главных целей войны на Востоке. По плану «Барбаросса» задача группы армий «Юг» состояла в том, чтобы завладеть продовольственными ресурсами Украины, донбасскими угольными месторождениями и кавказской нефтью. Завладеть – значит лишить этих ресурсов противника. Кроме того, речь шла не просто о грабеже, а о том, что эти территории должны были продолжать оставаться источником материальных ресурсов. Там следовало наладить хозяйственную жизнь. Об этом мы сегодня беседуем с постоянным участником нашего цикла, профессором Новгородского государственного университета Борисом Ковалевым. Борис Николаевич, каковы были планы экономической эксплуатации оккупированных территорий?
Ну, начнем с того, что любая война, если она начинается, очень часто имеет под собой не сколько идеологическую, сколько экономическую подоплеку. И хотя Гитлер провозглашал крестовый поход свободных народов Европы против жидобольшевизма, на практике наибольший интерес вызывала та промышленная составляющая, которая была создана и имелась в Советском Союзе. Следовательно, особый интерес представляли зерновые запасы и непосредственно чернозем Украины. Особый интерес представляла нефть Баку, каменный уголь. Ну, по сути своей, все то, что в Европе было в недостаточных количествах или казалось не лишним заполучить еще один дополнительный источник получения сырья. И еще за несколько лет до нападения на Советский Союз в Третьем Рейхе считали и просчитывали, какие районы Европы, Евразии могут быть в наибольшей степени востребованы Третьим Рейхом, Тысячелетним Рейхом в процессе его развития. Естественно, территория Советского Союза занимала одно из ключевых мест в этих планах.
Как известно, советское руководство в первые дни войны дало указание местным властям и обратилось к населению публично с призывом уничтожать материальные запасы, выводить из строя промышленные предприятия, транспортные узлы, объекты жизненно важной инфраструктуры, чтобы все это не досталось врагу. Но в конечном счете от этого пострадало население, оставшееся в оккупации. Эта тактика выжженной земли была ошибкой Сталина, потому что он надеялся на быстрое контрнаступление, или его просто не интересовала судьба населения?
Вы знаете, в этом вопросе мне кажется, что Иосиф Виссарионович немножко перечитал Льва Николаевича Толстого. И пытаясь провести параллель между Отечественной войной 1941 года и 1812 года, он таким образом пытался повторить деяния тех, кто в 1812 году сжигали Москву. Мне кажется, тут никакой особо злой воли Сталина не было. Была, наверное, паника. Паника, помноженная на неприятие той самой ситуации, когда столько лет населению внушалось, что воевать будем малой кровью, могучим ударом на чужой территории. Потом какое-то время Сталин искренне верил, что пакт с Гитлером он отсрочил на несколько лет начало предполагаемой грядущей войны. И вдруг война первая начинается, а во-вторых, враг семимильными, можно сказать, шагами продвигается вглубь советской территории. Кстати, хочу заметить, что да, хотя такие приказы отдавались, степень их ущерба была не очень велика. Это с чем было связано? Ну, во-первых, с тем, что, повторюсь, немцы наступали очень быстро, а во-вторых, многие из представителей советской администрации были поставлены в страшное двоякое положение. Они должны были, с одной стороны, уничтожить промышленные объекты до прихода гитлеровцев, с другой стороны, они автоматически объявлялись преступниками. Если они этот объект уничтожили, а немцы данную территорию не захватили. Вот в этом отношении весьма поучительная и интересная история с попыткой уничтожения нефтяных приисков на Северном Кавказе. Вот там, по сути, свои люди были поставлены именно в такие условия. То есть я хочу сказать, что здесь, в этом приказе, я вижу в большей степени элемент паники 41-го года.
А что именно произошло с нефтяными месторождениями Северного Кавказа?
Там как раз был получен приказ именно такого плана. Насчет того, что если немцам удастся захватить нефтяные скважины, до их уничтожения представители советской администрации, отвечающие за их функционирование, будут расстреляны. Если же удастся отстоять эти нефтяные скважины, но при этом они будут уничтожены, их также ожидает расстрел. То есть, я еще раз повторюсь, и это 42-й год. 42-й год, когда, в общем-то, темпы наступления немецких войск были, в общем-то, медленнее, и у советской стороны был уже хоть какой-то опыт войны накоплен. То есть, а что говорит тогда про 41-й год?
Существует известная запись в дневнике Геббельса времен начала войны или даже просто перед самой войной, в которой он пишет, что колхозы надо сохранить, чтобы организованно собрать урожай. Как на самом деле была организована жизнь в сельской местности? Каким оброком облагались крестьяне? Кто отвечал за исполнение этих приказов?
Ну, коль мы помянули министра пропаганды Йозефа Геббельса, сразу хочу оговориться. Геббельс отлично знал, что колхозная политика Советского Союза вызывала, мягко говоря, жесткое неприятие со стороны значительной части крестьянства. Поэтому в первые дни войны на крестьян в первую очередь обрушилась так называемая блиц-пропаганда. Мы идем освобождать вас от колхозного рабства. Мы идем к вам для того, чтобы каждый крестьянин стал подлинным хозяином на своем участке земли. Но, как мы уже сегодня с вами выяснили, немецкое наступление в первые недели войны было настолько успешно, что и немецкому командованию, да и, наверное, Геббельсу показалось, что хватит отыгрывать вот эту самую блиц-пропаганду, когда блиц-крик, в общем-то, идет к успешному концу. Поэтому было объявлено о том, что и колхозы, и совхозы сохраняются. Для чего? Для того, чтобы не допустить голода, для того, чтобы не допустить беспорядка. Ну а для того, чтобы легче было крестьянам сдавать обязательные поставки, было предложено им их сдавать, при этом, я повторюсь, когда значительная часть мужчин уже находилась на службе в Красной Армии. Так вот, им предлагалось сдавать на том же самом уровне, который был в довоенном 1940 году. Вот, кстати, у меня в книге опубликована любопытная немецкая фотография. Немецкий солдат прибивает табличку с надписью «Колхоз», причем слово «колхоз» написано готическим шрифтом. Но что такое зима 41-42 года? Это, повторю, употреблю несколько такой избитую советскую формулировку, развеян миф о непобедимости германской армии. Оккупация вступает в свой уже календарный второй год. И в этих условиях, когда крестьяне начинают медленно, но верно осознавать всю тяжесть нацистского оккупационного режима, к весне 1942 года немцы стали говорить, причем через личность Альфреда Розенберга, о том, что грядет отмена колхозного строя и о том, что в ближайшее время крестьяне получат возможность выехать на хутора и отруба. Но при этом оговаривалось, что в первую очередь на хутора и отруб смогут выехать те, кто, во-первых, активно помогает немцам, является полицейским, старостой, еще где-либо прилагает усилия на благо нового порядка, или просто зарекомендовал себя как сильный, ответственный, хороший и трудолюбивый хозяин. Ну, то есть, платит налоги в полном объеме, активно производит сельхозпродукцию. Что, мол, вот эти люди, которые, во-первых, хорошие хозяева, имеют активную гражданскую позицию, вот мы в первую очередь их и будем отпускать на хутора отруб. А вот остальные должны брать с них пример и будут когда-нибудь тоже переведены вот в такое состояние. При этом оговаривалось, что в частной собственности у крестьян вот как раз с этого времени будет только их приусадебный участок. Ну и, наконец, лето 43-го года. Что такое лето 43-го года? Наши войска стоят на Курской дуге, уже позади Сталинград, уже многие сателлиты, союзники Третьего Рейха начинают осознавать, что вряд ли Гитлеру удастся выиграть войну, и только летом 43-го года объявляется о великом празднике, великом даре, о том, что Адольф Гитлер объявляет частную собственность на землю на территории оккупированных районов Советского Союза. При этом отдельно оговаривалось, что правом на частную землю в том числе обладают и красноармейцы, которые в настоящий момент служат в рядах Красной Армии. Именно тогда активизировались соответствующие пропагандистские демарши, направленные на партизан, когда партизан призывали выходить из леса, дабы принять участие в дележе земли в своих деревнях. Ну, по сути своей, немцы попытались отыграть ту же самую шутку 17-го года, что сделали большевики, когда торжественно объявили о своем декрете о земле. Но хочу заметить, что к этому времени оккупация продолжалась уже без малого 2 года, а население было уже полностью разуверено вот во всех этих нацистских обещаниях, поэтому никаких реальных действий со стороны крестьянства практически заметить невозможно. За исключением, конечно, некого всплеска радости на страницах коллаборационистской печати.
Продолжим рассказ Владимира Абаринова и историка Бориса Ковалева в выпуске программы «В пятницу вечером». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Университет Джорджа Вашингтона в столице США провел на этой неделе дискуссию о том, что происходит в России и чего ждать от президентских выборов 4 марта. Центральным европейским экспертом в этой дискуссии выступил бельгийский политик, член Европейского парламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт.
Это начало стагнации в России. И чтобы понять это, надо принять во внимание целый ряд элементов в сегодняшней России. Я посмотрел на индексы организации Transparency International за 2010 год. Россия настолько же коррумпирована, как Папуа-Новая Гвинея. В этой стране собственность настолько же защищена, как в Кении. В России настолько же легко заниматься бизнесом, как в Уганде. А уровень конкурентоспособности экономики совпадает с уровнем Шри-Ланки. Вот как выглядит Россия в соответствии с международными индексами. Мы все знаем, что страна стоит сейчас перед целым рядом экономических и социальных вызовов, которые требуют реформ в краткосрочной перспективе и хорошего управления, чтобы полностью справиться с этими проблемами. Валовой внутренний продукт России сократился в 2009 году на 9%. Все говорят о Европе, о Греции, а за 2009-2010 годы экономика Греции сократилась меньше, чем экономика России в 2009-м. И третий фактор, который надо принимать во внимание, когда мы говорим о сегодняшней России, это система управления. Популярность системы, которую создал Владимир Путин, его вертикали власти, улетучилась. В последние месяцы и недели мы могли наблюдать, насколько более и более активным становится гражданское общество. И это гражданское общество в последнее время начинает выходить на улицы с требованием, чтобы эта вертикаль власти была разрушена. Еще один элемент современности современной России огромная проблема с внутренней безопасностью, особенно на Северном Кавказе. Это надо принимать во внимание, как и рост расизма на почве национальной ненависти, который невозможно не почувствовать, когда вы приезжаете в Россию или в Москву. Этот расизм сегодня в России можно увидеть, почувствовать практически повсюду.
Так оценивает бывший премьер-министр Бельгии пять элементов, которые, по его мнению, оказывают сейчас наибольшее влияние на развитие ситуации в России. Так каков же ответ власти на эти вызовы?
Мы видим, что Медведев и Путин раздают те же обещания, которые они раздавали несколько лет назад. Они говорят: «Да-да, мы видим это, мы знаем об этом, мы выступаем за укрепление законности, за большую свободу, за модернизацию нашего общества». То есть, иными словами, разрыв между риторикой и реальностью растет с каждым днем. Мне кажется, международное сообщество должно сейчас послать сигнал российским гражданам. Конечно, Россия слишком велика, чтобы ее изолировать или не замечать. Но, я думаю, нам нужно выработать новую политику по отношению к этой стране. И именно поэтому в прошлом году моя группа в Европейском парламенте, Либеральный демократический союз, занимающий третье место в Европейском законодательном органе, выступила с инициативой начать новый Хельсинкский процесс. В ноябре прошлого года мы провели первую конференцию на эту тему в Хельсинки, куда пригласили оппозиционные партии и активистов гражданского общества, а также ряд европейских политиков. Мы назвали это «Хельсинки 2.0». Но основа этого нового движения заложена, конечно же, Хельсинским актом 1975 года, призывающим уважать демократические нормы, основные права и свободы человека и законность.
Но что может сделать международное сообщество?
Я думаю, что международное сообщество, помимо поддержки того, что происходит в России, помимо поддержки российского гражданского общества, может также через евроатлантическое партнерство привлечь внимание всего мира к тому, что происходит в России. Я могу сказать, что Европейский парламент призвал провести новые выборы в Государственную Думу. Я знаю также, что госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что выборы в Госдуму России не были ни честными, ни свободными. Правда, она не призвала российские власти провести повторное голосование. Мы же это сделали. Мы также в рамках Европейского парламента призвали Совет Европы не признавать мандат делегации Государственной Думы, когда она приедет в Совет Европы. Потому что ведь это абсолютное безумие. Вы не можете сначала заявлять, что выборы были подтасованы, а потом говорить этим депутатам: «Пожалуйста, проходите, садитесь, занимайте свои места», как это было в прошлом.
Что именно Ги Верховстадт призывает сделать с помощью евроатлантического партнерства, он поясняет так.
Я думаю, настало время нам совместно с нашими партнерами по другую сторону Атлантики выработать более реалистичную политику по отношению к России. Эта политика должна быть основана на следующих элементах. Я думаю, что сразу после выборов 4 марта мы должны заявить, как мы сделали это сразу после выборов в Государственную Думу, что эти выборы не отвечают ни европейским стандартам, ни собственному российскому выборному законодательству. Второй элемент этой новой политики должен состоять в том, что сотрудничество с Россией должно быть, конечно, прагматичным, но оно также должно быть сдержанным, чтобы отражать наши отношения к тому, каким образом нынешние российские правители пришли к власти. Третий элемент. Российские политики и официальные лица, которые нарушали стандарты Совета Европы, например, или, собственно, Российской Конституции, должны стать объектом санкций, таких как, например, санкции на въезд в наши страны или аресты и замораживание счетов. Соединенные Штаты ввели такие санкции против чиновников, вовлеченных в дело Магнитского. Это в общей сложности 60 россиян. Я считаю, и мы пытаемся убедить в этом Европейский Союз, что аналогичные меры должны быть приняты Европой. И последнее. Более сдержанные отношения с Кремлем должны быть компенсированы более активным диалогом между людьми. Мы наблюдаем за возникновением в России гражданского общества среднего класса, и мы должны завязать с ним более активные контакты, чем те, которые существуют сегодня.
Напомню, это было мнение бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верховстадта и его анализ ситуации в России, сделанный на основе хода предвыборной кампании. Глава правозащитной организации «Дом свободы» Дэвид Крамер также считает, что давать оценку выборам в России можно и до выборов.
Я думаю, что мы уже можем, не дожидаясь голосования 4 марта, описать эти выборы как несвободные и нечестные, как заметил Ги Верховстадт. Достаточно посмотреть на то, как освещалась предвыборная кампания по телевидению. В основном господин Путин и очень мало остальные кандидаты. Достаточно также посмотреть на список кандидатов. Либеральная альтернатива Путину, Григорий Явлинский, получил отказ в регистрации. Можно еще посмотреть на то, каким нападкам подверглась организация «Голос», проводящая мониторинг выборов, на перестановки в «Эхо Москвы», на расследование против телекомпании «Дождь» за прямую трансляцию массовых протестов в декабре, на расследование против Лебедева и его банка. Лебедев при этом еще и случайно является владельцем «Новой газеты». Все это накладывается одно на другое и сливается в единую картину кампании против организаций, которые выступают за честный избирательный процесс. Так что вся кампания скроена по меркам одного человека, и только уже поэтому можно говорить о том, что эти выборы не соответствуют международным стандартам.
Дэвид Крамер также полагает, что сочетание нынешнего режима в России с лидером этого режима дает едва ли не опасный результат.
Это сочетание самоуверенности, высокомерия, самонадеянности, чувства, что он на самом верху всего, но с примесью страха, паранойи и незащищенности. А это плохое сочетание. Именно оно заставило Путина и Медведева заявить 24 сентября, что Путин возвращается на пост президента, а Медведев заменит его на посту премьер-министра. Это противоречило всему тому, чего хотели россияне. Это также было проявлением величайшего высокомерия. Они могли объявить в сентябре результаты выборов в марте, не дожидаясь того, как проголосуют граждане страны. В 2007 году ситуация была аналогичной, хотя тогда Путин все-таки подождал до выборов в Думу, чтобы объявить, что его избранником является Медведев, а не Иванов. Во время этой кампании мы также видели вызывающие большие опасения антиамериканизм. Отвратительные нападки на нового посла США в России Майкла Макфола, которые вышли за рамки приличия. Нападки на госсекретаря США после ее заявлений по поводу выборов в Думу. Они видят в Западе угрозу, и это делается для того, чтобы оправдать их собственный стиль правления страной.
Все эксперты, принявшие участие в дискуссии в университете Джорджа Вашингтона, сошлись во мнении, что вряд ли стоит ожидать немедленных перемен в России. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Астрахани обнаружено тело 10-го погибшего при взрыве газа в жилом доме. По сообщению МЧС, это последний человек, который мог находиться под завалами. Их разбор будет продолжаться до утра среды. В Астрахани 29 февраля объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Задержаны 4 человека, сотрудники местных коммунальных сетей. Госдума приняла в первом чтении 3 президентских законопроекта о реформе политической системы. Первый документ предусматривает возвращение прямых выборов губернаторов, но под президентским контролем. Второй законопроект упрощает процедуру регистрации политических партий. Третий освобождает партии, не представленные в парламенте, от сбора подписей на выборах разных уровней. Губернатор Приморского края Сергей Дарькин освобожден от должности. Указ о досрочном прекращении его полномочий подписал президент России Дмитрий Медведев. Официально сообщается, что Дарькин ушел по собственному желанию, но известно, что ранее он подвергался критике со стороны Москвы. Оппозиционное движение «Солидарность» опровергает информацию властей о том, что его активисты распространяли в московском метро открепительные талоны на предстоящих 4 марта президентских выборах. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил в одностороннем порядке упразднить визовый режим с Россией. Саакашвили отметил, что его страна приветствует экономическое сотрудничество с Россией и готова установить с ней прочный мир в случае, если Москва признает суверенитет Грузии в международно признанных границах. Раненый британский журналист Пол Конрай вывезен из Сирии в соседний Ливан.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, цыгане и чем живут американские мусульмане. Положение российских цыган довольно часто приводится в пример организациями, которые занимаются правами цыган в Европе. Словакия, Чехия, Румыния, недавно и Франция сталкиваются с тем, что не могут решить цыганскую проблему так, чтобы это решение соответствовало европейским стандартам уважения прав человека и личности. В России, кажется, так называемого цыганского вопроса нет. Так ли это? Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и Лев Черенков, член правления Цыганского фонда. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, сами цыгане, как известно, называют себя рома, ром, романе, а внешнее название – цыгане. Что означают эти названия, каково их происхождение?
Первоначально все-таки это название, очевидно, звучало как «дом». Потом «Д» перешло, такое церебральное «Д», индийское, перешло в «Р», и отсюда самоназвание «Рома». Надо сказать, что цыгане – это первоначально одна из многих каст в Индии. Там их и по сей день много. Они специализируются на разных промыслах. Ну, в общем, даже не для всех характерно, ну, такое кочевание. Нет постоянного места жительства, они живут таборной жизнью и промышляют всякого рода зрелищными мероприятиями, художественными. Ну, и отчасти к этому примешиваются полукриминальные и криминальные занятия. Как-то так получилось, что из множества этих каст, имеющихся по всей Индии, лишь одна когда-то, более 1000 лет тому назад, очевидно, была вынуждена выйти за пределы Индии, но она располагалась именно на крайней, западной окраине Индии, и, совершив длительное путешествие через Иран, через Византию и Египет, попала, в конце концов, в Европу и распространилась по значительной части Европы.
Лев Николаевич, вот если анализировать численность цыган в России, судить по переписям населения, то за последние десятилетия произошел удивительно бурный рост численности цыган в России. 175 тысяч в 1970 году, это во всем СССР, и 183 тысячи в 2002 году, и 220 тысяч в 2010 году, это последняя перепись. Рост популяции более чем на 20% за 8 лет. Это вообще фантастический просто взрыв популяционный. В чем причины такого роста?
Я вам хочу сказать, что это не уникальная вещь, потому что и раньше был, конечно, не такого масштаба, но прирост был довольно большой. Вы смотрите, в 59-м году в РСФСР 72 тысячи, а в 70-м году 98. Это тоже довольно большой прирост. Я, честно говоря, не знаю, чем это объясняется, но я думаю, что, во-первых, более тщательно проводится перепись, потому что в 2002 году, ну, по собственному печальному опыту знаю, далеко не все были охвачены переписью. А потом, очевидно, еще, не знаю, насколько большую роль сыграли миграционные потоки из бывших советских республик, это русские цыгане переселялись в основном в Россию. Вот, может быть, отчасти за счет этого.
Сергей Александрович, о цыганском языке. По данным переписи 2010 года, только 58% цыган владеют родным языком. языком или считают цыганский язык родным. Причем эта доля, она, в общем, довольно существенно уменьшается от каждой переписи до переписи. Насколько велика угроза исчезновения цыганского языка и есть ли возможность противостояния этой угрозе?
Вы знаете, у малых народов, в особенности народов, живущих дисперсно, так распыленно, и в России, и в других частях мира, но в России в частности и в особенности, действительно наблюдается снижение владения родным языком. У многих северных народов, тоже живущих вот так вот в распыленном состоянии, на больших пространствах, вообще молодое поколение не говорит на родных языках, и только у старшего поколения родной язык сохраняется. Это относится к большинству народов севера. Так что у цыган еще относительно благополучное положение. Цыгане все-таки продолжают в значительной части своей пользоваться родным языком, хотя бы оказионально, время от времени. Но, конечно, урбанизация, переход к оседлому образу жизни, к городскому, распространение образования, все-таки раньше дети цыганские вообще почти не ходили в школу, никогда не ходили. А сейчас они идут в школы, поэтому русский язык вытесняет родной язык. И число людей, бегло владеющих родным языком, хотя и довольно медленно, но все-таки снижается и у цыган. Это естественный процесс, нельзя сказать, чтобы это можно было бы назвать позитивным процессом, но это просто действительность такова.
Лев Николаевич, вот о таком тяжелом вопросе, как цыганофобия. В Европе XVI и XVIII веков цыган просто поголовно убивали за сам факт национальной принадлежности. Сегодня государственная цыганофобия выглядит не столь людоедски, но, в общем, довольно прочно опирается на цыганские мифы и настроения. Например, 69% французов поддержали Саркози в его действиях по высылке десятков тысяч цыган из Франции. В России пользуется очень большой популярностью националист Евгений Ройзман, который борьбу с наркоманией часто сопровождает антицыганской риторикой. Что должны сделать государство и общество, чтобы снизить уровень цыганофобии?
Сложный вопрос, но я хочу уточнить в самом начале. В Европе, вы сказали, в Европе 16-18 веков, далеко не во всей Европе. В Восточной Европе таких преследований не было, ведь там жило большинство цыган всегда. Этим отличались и немецкие государства, Франция, Испания. Конечно, страшный удар – это Вторая мировая война, это нацизм. Теперь в отношении цыганофобии в частности, во Франции, действия Саркози. Саркози предложил выселить не всех цыган, десятки тысяч, а именно румынских и болгарских цыган. Конечно, и румынские и болгарские цыгане, все, которые прибывают во Франции, не несут ответственности за, ну, скажем, не то, что не совсем корректные, а именно криминальные поступки своих соплеменников. Но, в общем, для Франции и для Италии это, конечно, проблема, потому что приезжает очень много людей с совершенно другим менталитетом, совершенно другим системой ценностей и ведут себя не совсем подобающим образом. Конечно, надо принимать другие меры, не выселять всех.
Понимаете, выселение не за поведение, а за национальную принадлежность – это что-то из прошлых
веков. Нет, я не думаю, что это звучало именно так. Хотя, конечно, много французов в шовинистическом угаре воспринимает это именно так. Теперь, значит, в отношении меня больше, конечно, волнует цыганофобия у нас. Она принимает иногда размеры совершенно жуткие. Вот вы посмотрите сайты или блоги там националистические, там риторика нацистская в отношении цыган. Конечно, раздувается отрицательный стереотип цыгана. Цыган – это обязательно наркоторговец, это, ну, как в блогах пишется, как известно, 99% цыган нигде не работают, 99% цыган – это воры и все такое прочее. Каким образом этому противостоять? Ну, прежде всего, конечно, более активно распространять информацию, информировать общество о истинном положении вещей. Много цыган работает, ученые, офицеры, врачи. Даже цыгане, которые до недавнего времени вели кочевой образ жизни, например, котлеры, колдорары, занимаются все-таки производительным трудом. Они лудят, они делают металлическую посуду, они делают даже емкости для элеваторов. Но, во всяком случае, в наших средствах массовой информации, и в печатных, и в электронных, почти отсутствует такого рода информации. И еще, кроме всего прочего, наши печатные средства массовой информации, газеты, я имею в виду, и журналы, иногда раздувают, усиливают отрицательный стереотип цыгана. Так что менять надо, прежде всего, что-то в информированности населения через СМИ.
Сергей Александрович, несколько слов о цыганских традициях и их вписываемости в современную жизнь. Вот в 1956 году в СССР был установлен запрет на ведение цыганами кочевого образа жизни. Такое принудительная оседлость. Это нанесло, безусловно, серьезный удар по традиционной культуре цыган и привело ко многим иным последствиям. После распада СССР и иных процессов в мире началась новая волна цыганской миграции, вот то, о чем говорил Лев Николаевич, и это привело, безусловно, к росту антицыганских настроений. Как оптимально должно происходить встраивание цыган в современное общество?
Во-первых, далеко не во всех группах цыган имеются вот так называемые криминальные или криминогенные традиции. Многие группы традиционно занимались чисто ремесленной деятельностью. Ну, например, армянские цыгане очень давно исключительно были ремесленниками, корзинщиками и изготовителями сит. И одно из названий для них – это махагорц, то есть, ну, делатель сит в буквальном переводе. И до недавнего времени, и, может быть, в какой-то степени даже и по сей день, хотя они почти что растворились среди основной массы армянского народа, тем не менее, отчасти самосознание и вот некоторая гордость за свои ремесленные традиции, за то, что никто не может сплести такие корзины и сделать такие качественные сита, как вот эти, как их называют еще иначе, боша, армянские цыгане, частично среди них и сохраняется. Я думаю, что одним из позитивных действий государства, общества может быть, ну, поощрение вот этих традиционных ремесел, создание условий для их функционирования, ну, а также, конечно, охват детей школьным обучением, рассказ, чтобы дети росли в сознании того, что их культура отнюдь не состоит только из криминальных склонностей, а имеет в себе и такие позитивные производительные начала, ну и многое другое, разъяснительная работа, образовательная работа и среди окружающего населения, и среди самой цыганской молодежи, цыганских детей.
С Львом Черенковым, членом правления Цыганского фонда, и профессором Сергеем Арутюновым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу на позапрошлой неделе в Вашингтоне по подозрению в попытке совершить теракт был арестован 29-летний выходец из Марокко Амин Эль-Халиф. Он въехал в США в 99 году по туристической визе, остался в стране и все 13 лет находился нелегально. Он нигде не работал и жил в получасе езды от центра американской столицы в городе Александрия. При задержании у Эль-Халифа обнаружили пистолет и жилет, начиненный гвоздями и взрывчаткой. Но этот подозреваемый в подготовке теракта молодой человек на самом деле не представлял большой угрозы, потому что находился уже почти год под наблюдением ФБР и получил все снаряжение для теракта у переодетого федерального агента. Он привлек к себе внимание в 2011 году, когда на встрече членов одной из групп сказал, что, цитирую, «война с терроризмом на самом деле война с мусульманами». Министерство юстиции США выступило с заявлением, в котором, в частности, говорится, что этот случай указывает на, цитирую, «продолжающуюся угрозу, с которой мы сталкиваемся со стороны доморощенного экстремизма». Конец цитаты. Наш вашингтонский корреспондент Эмма Тополь продолжит тему.
Университет Дюк и Университет штата Северной Каролины совместно с Министерством внутренней безопасности провели исследование и опубликовали свои выводы в начале февраля этого года. В нем говорится, что руководители американских контртеррористических организаций не должны так уж сильно беспокоиться по поводу новой волны преступности со стороны местных исламских экстремистов. В 2011 году, согласно этому исследованию, были арестованы за подготовку или попытку совершить акт терроризма 20 американцев-мусульман. В 2010 году их было 26 человек, в 2009 – 49. Среди арестованных в 2011 году 30% арабы, 25% белые и 15% афроамериканцы. А всего за последние 10 лет были арестованы и осуждены за террористическую деятельность 193 мусульманина. Интересны в этом исследовании и другие сравнительные данные. В 2011 году в Соединенных Штатах было совершено 14 тысяч убийств, но ни одно из них не связано с исламским экстремизмом. Тем не менее, составители исследования предупреждают, что радикализация американо-мусульманской общины продолжает расти и остается одной из главных угроз безопасности общества. Хотя, как они говорят, по сравнению с предыдущими двумя годами, новые радикалы гораздо хуже оснащены и подготовлены технически, и реже общаются с международными террористическими организациями. Но, несмотря на оптимистические прогнозы исследования, профессор политологии в Бостонском колледже и научный сотрудник Института Брукинса Питер Скерри считает, что американское общество недостаточно внимательно относится к проблемам американских мусульман.
Последствия терактов 11 сентября и, главное, то, что было публично сказано и опубликовано у нас о мусульманах, все это стало причиной озлобленности среди большей части второго поколения иммигрантов-мусульман, которые выросли и получили образование в Соединенных Штатах. Я не думаю, что они станут террористами, может быть, кто-то и станет, но не это меня беспокоит, а то, что они в подавляющем большинстве крайне возмущены тем, как к ним относятся в стране. Этим, по-моему, и объясняется незначительность, но все-таки рост в нашей стране радикального исламизма. Обиженные молодые люди объединяются в организации, и это на самом деле тревожная тенденция. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы сделать их лояльными американскими гражданами. Только это и поможет нам справиться с той опасностью, перед которой мы стоим.
Но вполне возможно, что страхи, которые выражает профессор Скерри, несколько преувеличены. Согласно исследованию, проведенному Pew Центром, за последние 4 года число радикально настроенных мусульман в Соединенных Штатах не увеличилось. Более того, нет доказательств тому, что в мусульманских общинах поддерживают исламских экстремистов. Наоборот, подавляющее большинство американцев-мусульман выражает озабоченность ростом исламского экстремизма как дома, так и за рубежом. Согласно выводам Pew Центра, 48% мусульман обвиняет лидеров общин в том, что они слишком мало сделали для того, чтобы осудить исламских экстремистов. 34% не согласны с этим. В то же время 68% утверждают, что американские мусульмане готовы и уже активно сотрудничают с правоохранительными органами. Именно на это, как на один из положительных факторов, указывает Эндрю Маккарти, научный сотрудник Института National Review и специалист по проблемам терроризма.
Не надо забывать, что никто не преследует патриотически настроенных американских мусульман. Без них мы бы не смогли проникать в террористические организации, не могли бы обезвреживать террористов, предотвращать атаки и собирать достаточно доказательств для присяжных, чтобы судить террористов. В нашей армии, в разведке служит много мусульман. Без них у нас не было бы инструментов для борьбы с нашими врагами, не было бы возможности узнавать их планы. Но мы также не должны забывать о том, что, к сожалению, есть какая-то часть мусульман, которые, живя в нашей стране, не могут избавиться от своего идеологического прошлого. Если бы этого не было, нам не надо было бы ни о чем беспокоиться.
Мусульманская община США немногочисленна. Мусульмане составляют почти 1% от общего населения, из них 65% рождены за границей. Несмотря на свою относительную малочисленность, это одна из самых неоднородных этнически, расово и религиозно мусульманских общин на планете. Подавляющее большинство из них – сунниты, десятая часть – шииты. Но внутри этих религиозных групп есть свои различия и серьезные разногласия. Тем не менее, согласно сравнительному анализу, проделанному институтом Гэллоп, американские мусульмане наиболее оптимистично настроены среди других религиозных групп община. Они удовлетворены своей жизнью и благодарны за постоянно повышающееся благосостояние. Среди американских мусульман гораздо реже можно встретить кого-то, кто бы считал, что американцы заслужили тех жертв, которые страна понесла в результате терактов 11 сентября 2001 года. года. Последний опрос показал также, что мусульмане теперь с большим доверием относятся к действиям американского правительства. 43% уверены, что попытки США ужесточить меры безопасности действительно направлены на борьбу с терроризмом. Но 41% этому не верит и считает, что все это делается ради борьбы с мусульманами. Для сравнения, 4 года назад, во время президента Буша, 55% не верили в искренность борьбы с террористами, и только 26% верили. Питер Скерри, профессор политологии в Бостонском колледже и научный сотрудник в Институте Брукинса, считает, что после терактов 11 сентября политическая и интеллектуальная элита в Соединенных Штатах не до конца осознает, какой вызов бросает обществу рост ислама в стране.
Основная проблема гораздо серьезнее, чем просто интеграция или ассимиляция. Здесь можно использовать любой термин, принципиальной разницы нет. Второе поколение иммигрантов-мусульман, поверьте, достаточно интегрировано в американское общество. И, возможно, не столько благодаря школам, сколько нашей открытой культуре, университетам и другим элементам американского общества. Они себя чувствуют полноценными американскими гражданами, но озлобленными американскими гражданами, которые считают, что к ним относятся несправедливо. Я, признаюсь, не страдаю исламофобией. Я знаю, что в любом обществе достаточно ненависти и нетерпимости, которые трудно побороть. Тем не менее, мы должны что-то с этим делать.
Через 10 лет после терактов против Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне, и несмотря на потраченные на безопасность и борьбу с терроризмом миллиарды долларов, только 53% американцев считают, что в стране сегодня жить безопаснее, чем до терактов. При этом 8 из 10 уверены, что из-за повышенных мер безопасности теперь значительно меньше личной свободы, и 69% считают, что Соединенные Штаты потеряли прежнее уважение в мире. В вопросе о том, насколько американские ценности и стиль жизни могут уживаться с требованиями ислама, мнения американцев разделились почти поровну. 47% согласны, да, уживаются, 48% считают, что нет. Отношение американцев к мусульманам за эти годы мало изменилось. Многие пока так и не смогли до конца преодолеть подозрительное отношение к мусульманам и не верят в их лояльность Соединенным Штатам. С одной стороны, 54% согласны с тем, что последователи ислама являются важной частью религиозной общины страны. И в большинстве случаев вообще не чувствуют себя с ними комфортно. Но, с другой стороны, в ответах тех же опрашиваемых можно наблюдать двойные стандарты, когда заходит речь о преступности среди христиан и мусульман. 8 из 10 американцев уверены, что христиане, которые говорят, что нарушают закон во имя религии, действительно верят в Христа. Но когда обсуждают мусульман, то 48% опрашиваемых американцев не думают, что те, кто совершает преступление во имя Аллаха, искренне верят в ислам. Эндрю Маккарти, научный сотрудник Института National Review, считает, что идеология исламского радикализма часто приходит из мечетей.
В 2011 году было проведено исследование, согласно которому в 4 из 5 мечетей обязательно предлагается литература экстремистского толка, призывающая к джихаду. И в этих храмах такая литература распространяется имамами. Очень часто там приглашают выступать гостей, которые в прошлом позволяли себе экстремистские антиамериканские высказывания, писали статьи или книги. Поэтому, если принять тот факт, что мечети отражают жизнь американских мусульман, то, на мой взгляд, у нас на руках крайне серьезная проблема.
Согласно опросам, из 10 7 мусульман говорят, что религия – очень важная часть их жизни. Но при этом менее половины совершают ежедневно обязательные 5 молитв. И только треть ходит в мечети регулярно. Кстати сказать, в Соединенных Штатах 2209 мечетей. Самая большая из них, вмещающая до 3000 человек, находится в Мичигане. Несмотря на распространенное мнение, что американские мусульмане живут бедно, статистика показывает, что это не так. У 45% иммигрантов-мусульман в налоговых отчетах за 2010 год стоит годичный заработок 50 тысяч долларов и выше. А в группе американцев, зарабатывающих более 100 тысяч в год, 19% мусульман. Среди них много профессионалов, ученых, инженеров, финансовых аналитиков, предпринимателей, медиков. Только практикующих врачей и выходцев из Пакистана 15 тысяч. Американская мусульманская община в целом гораздо образованнее, чем, к примеру, в европейских странах. Писатель Сухейл Ганучи, автор книги «Арабская весна. Причины, прогресс и перспективы», считает, что в борьбе с растущим среди мусульманской молодежи исламским радикализмом необходима помощь государства.
Мы пытаемся в нашей общине построить прочную религиозную базу и при этом инспирировать гражданскую активность, уважение к правам и обязанностям гражданина, воспитывать у молодежи патриотизм. Может, кому-то покажется странным, но у нас это получается. Мы хорошо знаем, какая огромная ответственность лежит на нашей общине, но нам нужна более существенная помощь государства по интеграции в американское общество. И не с помощью еще большего давления. Ничто другое не будет способствовать нашей глубокой интеграции, чем более доверчивое, более дружеское и непредвзятое к нам отношение.
Политические пристрастия мусульман долгое время были постоянными. Они предпочитали голосовать за республиканскую партию. На президентских выборах в 2000 году около 80% мусульман отдали свои голоса Джорджу Бушу. Но уже в 2004 поддержка республиканцев сократилась вдвое, а в 2008 году за демократа Барака Обаму проголосовали, в зависимости от регионов, от 67 до 90% мусульман. И если 56% мусульман довольны сегодняшним положением в стране, то среди американцев таких оптимистов всего 23%.
Об умонастроениях американских мусульман рассказывала Эмма Тополь. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины начался еще в мае.
Поехать в Москву и попытаться.
Приблизившись к столику, за которым сидели четверо старшеклассников, он достал.
Чем больше вы поддерживаете насилие режима по отношению к вашим братьям,
золотодобывающая компания собирается приступить к работам в долине, где.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».